через 10 минут поверните налево.
А мы придумали, что мы скажем?
Привет! Это новый выпуск подкаста «Мама, хочу стать».
И мы его ведущие, Кирилл.
Я учусь на политолога в Вышке.
Ничего не изменилось, слава богу, меня пока еще не выгнали.
И не могу попасть к кардиологу уже полтора года, потому что безумно тревожусь врачей. И Ариадна.
Я учусь на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ. Многие мои знакомые стали врачами, и я не хочу ходить к врачу после этого.
Наш гость сегодня Алексей Водовозов. Он российский научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом – военный врач, подполковник медицинской службы запаса.
Кроме этого, он ведет просветительский блог «Смотровая военврача». В 2019 году он был назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.
Мы движемся в сторону летучих мышей, а у них этих коронавирусов, как у Матроскина Гуталина.
Здравствуйте, Алексей. Мы проводим подкаст для подростков, и в рамках него мы хотели бы спросить у вас о вашей профессии, чтобы передать опыт младшему поколению.
Профессиональных путей у меня получилось несколько. Начал я с карьеры, можно сказать, так, военного врача. Поступил в военно-медицинскую академию, закончил ее, 6 лет отучившись, и затем 8 лет был офицером медицинской службы. Затем на рубеже веков, 20-го и 21-го, понял, что, в общем-то, и, видимо, реализовался, и, видимо, могу попробовать что-то другое. После двух контрактов, 5 лет и 3 года, я уволился из армии и пришел на гражданку. Там некоторое время поискал себя, получалось не очень. И потом, реально, совершенно случайно увидел объявление о том, что в Ленту.ру требуется редактор новостей. Но это еще была та лента, более-менее нормальная. И да, действительно, я тогда понятия не имел, как работает редактор новостей. Тем не менее, меня это не остановило, я решил попробовать. И второе, что сейчас еще добавилось, это различная лекторская деятельность, то есть журналистская в том числе осталась. Это уже сейчас как бы такая третья, получается, инкарнация моего профессионального пути, то есть сначала военный врач, затем журналист, а именно новостник, а теперь еще и лектор, то есть и онлайновый, и офлайновый, и всякий различный. Так что, с одной стороны, вроде бы, да, такой путь интересный, а с другой, ну, я бы не рекомендовал его к повтору, потому что слишком много одновременно стеклось разных обстоятельств, которые вряд ли могут вот так же собраться еще у кого-то другого. То есть опыт, конечно, интересный, но малоприменимый, наверное.
А сейчас вернемся к самому началу жизненного пути. Как у вас прошло детство?
Детство прошло весело, с различными переездами, поскольку рос я в семье военного врача. Начали мы с группы советских войск Германии, тогда это называлось ГДР, соответственно, и недалеко от Берлина есть такой городок Бранденбург на Хафеле, и мы там прожили 5 лет, получается так, с моих 3 до моих 8. Соответственно, я там пошел в школу, я там много чего интересного увидел, посмотрел, в том числе нахватался уличного немецкого немножко, то есть такого обычного, разговорного. До сих пор вот я не умею писать, например, по-немецки, но довольно сносно болтаю, но именно вот на таком, на обычном, повседневном уличном, что называется. А это первое, затем следующее, это уже была противоположность. Обычно, как в советское время, офицеров после службы в каком-нибудь приличном месте посылали в куда-нибудь в не сильно приличное, довольно далекое, да, противоположное. И у нас это оказалось прям совсем противоположное – Монголия. Но, правда, на полгода всего, к счастью. Некоторое время мы там пожили, а затем отец поступил в военно-медицинскую академию, в ту же, которую я заканчивал, но на офицерский факультет. Мы переехали в Ленинград. И из Ленинграда нас распределили всех в Москву. И уже из Москвы я поступал, собственно, уже как сам, как курсант в военно-медицинскую академию. Ее закончил, на это как бы детство все. Надо сказать, что было много интересных моментов, в том числе, как вы понимаете, иногда со мной некому было сидеть, поэтому меня брали либо на одну работу, либо на вторую. Мама у меня фельдшер-лаборант, соответственно, мои игрушки это были микроскопы, счетчики форменных элементов крови, пробирки различные и прочие интересные вещи. Если на работу к отцу, иногда даже на учения с ним уезжал, то это палатки развертывающегося медицинского пункта, перевязочные комплекты, медицинские хирургические инструменты, и прочие совершенно невероятные для ребенка вещи. Это произвело настолько сильное впечатление, что, видимо, вот отложилось и некий довольно ощутимый, наверное, вклад в выбор профессии внесло.
То есть вы с самого детства мечтали стать врачом, или это как-то потом пришло?
Вы понимаете, я не то чтобы мечтал, я как бы жил внутри этого. Угу. И для меня особых сомнений не было. То есть я это видел, меня это устраивало, мне это было интересно. Поэтому я бы не сказал, что это была прям мечта. То есть я просто понимал, да, что вот я буду военным врачом. Вот это будет выглядеть так, я буду делать такие-то вещи, у меня будут такие-то задачи и прочее-прочее. Вот примерно так. То есть какой-то особой мечты не было. Именно в смысле профессии. Конечно, какая мечта была, да, чтобы это была не какая-нибудь вещь рутинная, а что-нибудь необычное. Вот обязательно этакое, что называется, сильно отличающееся от повседневных таких серых будней, что называется. И вот это удалось реализовать уже во второй части жизни. Видимо, вот эта мечта, она все еще преследовала, никуда не девалась и подтолкнула уже к смене профессии.
О смене профессии. Можете, пожалуйста, рассказать, почему у вас не сложилась работа врачом в обычной больнице? И чем военный врач отличается от гражданского?
Несмотря на схожесть, ну, вроде бы военный врач, гражданский врач, по идее, как бы одни и те же люди. На самом деле нет. И подготовка и тех, и других очень сильно отличается. Когда к нам в армию приходили врачи с гражданки, было видно, как им тяжело. То есть, насколько им тяжело встроиться вот в эту систему. Получалось буквально у единиц.
От меня вы не дождетесь никаких поблажек.
Дело в том, что исходно подготовка очень сильно отличается, потому что, как любил повторять мой начальник штаба неоднократно, военный врач прежде всего военный, а только потом врач. Действительно, накладывается очень много особенностей, связанных именно с военной службой. Это и распорядок дня, это и совещания, это планы, это учения, в том числе командно-штабные, в том числе с выездом, с развертыванием, обеспечение стрельб, там, вождений и прочих упражнений, профилактические осмотры, наблюдение и контроль за столовой, за продскладами, за источниками воды и так далее. То есть, это работа в основном именно такого профилактического характера. И да, там, конечно, был и амбулаторный прием, в том числе в армии, во второй половине дня, всего 2 часа. Огромное количество людей. В этом мы схожи с гражданскими медиками, что у них тоже за дверью сидит огромная очередь, как и у нас, строго говоря, и время крайне такое сокращенное. С одной стороны, а с другой стороны, еще раз, это очень сильно отличается. Так же, как и гражданская служба для военного медика. Было очень тяжело, потому что, смотрите, нормативная база, да, различные документы, приказы, требования, классификации, статистическая отчетность, это все другое. Принципиально иное. То есть это пришлось бы переучиваться прям очень сильно с нуля. Этого как бы не хотелось, не хотелось тратить время, и в том числе потому, что все-таки уже есть семья, есть двое детей, да, и как бы эту семью нужно обеспечивать, а реализовываться через учебу, но это можно либо в более раннем возрасте, когда семья еще не так требовательна в смысле ресурсов, либо уже когда дети выросли, пошли внуки. Вот теперь, например, можно учиться просто бесконечно. Другое дело, что мало кто предлагает для людей в таком возрасте, как мой.
А вот после того, как вы все-таки ушли, то есть вы закончили служить в 30 лет или 31 год?
Да.
И после этого вы ушли на гражданку. И почему вы через какое-то время решили сфокусироваться именно на борьбе с лженаукой, с мифами, с какой-то псевдонаукой? Что вас к этому привело?
Опять же, случай. В моей жизни случаев просто очень много, многовато даже на одну жизнь. Дело в том, что когда я пытался искать себя на гражданке, одно из объявлений, на которых я наткнулся, это работа для врачей, изучение нового метода компьютерной диагностики болезней. Мне это показалось интересным, просто потому, что я всегда любил диагностику больше, чем лечение. Я читал в детстве запоем Шерлока Холмса, и я уже тогда знал, что Конан Дойл был врачом, и что вот этот диагностический подход врача, по сути, да, диагностический поиск, он и перенес на своего героя. То есть Холмс у него расследует преступление точно так же, как врач ставит диагноз. И вот этот процесс мне очень нравился. Это действительно просто здорово. Определить, так что же такое у пациента, да, чем же он таким болен. Дальше уже неинтересно. Дальше мы вылечим это как бы, ладно. Но вот выяснить, это прям здорово, да. И действительно, можно сказать, что и компьютеры, то есть вторая составляющая, они тоже сильно привлекали. Средоточие двух моих любимых тем, диагностика и компьютеры. Оно меня и вовлекло в шарлатанство, в медицинское шарлатанство. Я, правда, тогда этого не знал. Я пришел из армии довольно стерильным в смысле шарлатанства, потому что, ну, в армии не бывает военно-полевых гомеопатов. И никто не ставит иголки при оторванных конечностях, да, пытаясь остановить кровотечение. Там используются такие суровые, я бы сказал, методы, которые проходят отбор через очень жесткие условия. Так вот, я не знал, что вообще существует медицинское шарлатанство. На гражданке его было очень много. Я вляпался в биорезонансную диагностику. Это такая очень интересная штука. На голову пациенту надеваются наушники. Эти наушники тянутся к коробочке. Коробочка подключена к компьютеру. И там, значит, периодически возникают картинки такие, своеобразные срезы органов, и на этих срезах проставляются значки. Пиктограммки, да, то есть вот здесь все хорошо, здесь плохо, здесь зарождается патологический процесс, здесь прочее. Поначалу у меня это отторжение не вызвало. Почему? У нас есть методики, которые снимают информацию с головного мозга. Есть электроэнцефалограмма, например. У нас есть возможность посмотреть на экране срезы органов. Ну, есть, конечно, опять же, и компьютерная диагностика, точнее, вот это вот КТ, которое у нас, то есть рентгенологическая нормальная компьютерная диагностика, томография. И МРТ есть, и прочие методы, которые показывают некую картинку на экране. Другое дело, что мне хватило буквально 2-3 месяцев, чтобы разобраться, что это обман, просто потому, что то, что я видел как диагност у людей, расходилось с тем, что предлагал компьютер. В итоге я понял, что там просто вероятностные диагнозы выдаются. То есть мы вводим огромное количество жалоб от пациента, мы вводим пол, возраст и так далее, и дальше вот по выборке, что называется, наверное, у этого человека будет вот такое-то, 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 такое-то заболевание, оно расставлено с коэффициентами по вероятности. И дальше нужно было просто, что называется, развести человека на деньги, то есть предложить ему набор биодобавок. Это все было направлено, вся эта диагностика, именно на лечение биодобавками. И поскольку моя вторичная специализация – это клиническая токсикология, первичная терапия, вторичная клиническая токсикология, то вот то, что мы изучали на курсе клинической токсикологии, я увидел в составе биодобавок, то есть те растения, которые, по идее, для человека токсичны. Поэтому, естественно, я начал задаваться вопросами, что не так, выяснять это все, советоваться с более грамотными коллегами, в том числе со знакомыми физиками. Мы разобрали этот приборчик, посмотрели, что там внутри, и выяснилось, что там просто микросхема, которая управляет светодиодами на передней панели. И все, больше там ровным счетом ничего. И самое интересное, что я там увидел, что очень многие врачи, они искренне в это верят. Вот просто искренне. Да, действительно, смотрите же, говорят, это реальный прибор. Да, конечно, биоэнергоинформационные взаимодействия, но мы просто не знаем о нем. Может быть, просто действительно открыто что-то новое, такое же может быть. Они не задумывались, они не пытались как-то вот в это дело вникнуть. Я понял, что нужно вести просветительскую работу в этом направлении. То есть не только пациентам об этом рассказать.
Расскажите, какие есть возможности для школьников в журналистике, да и в медицине? Какие есть олимпиады, стажировки? С чего начать?
Для школьников сегодня просто невероятные возможности. И даже по-хорошему завидую тем школьникам, которые есть сегодня, и студентам в том числе. Потому что приходится ездить, опять же, по разным городам, смотреть те же медицинские вузы. Иногда даже выть от восторга местами, настолько все круто сделано. То есть настолько замечательные обучающие комплексы в виде манекенов, например, роботизированные комплексы. И надо сказать, что действительно есть такие вещи профориентационные, я бы сказал так. То есть вы можете заранее посмотреть, как выглядит работа того или иного специалиста, скажем, в медицине. Там действительно уникальная возможность прийти и попробовать, что такое реанимация, как это выглядит и так далее. Что такое, например, кожный шов. То есть есть такие специально обучающие материалы, киберкожа. Ее можно попробовать пошить, например, или порезать. Можно попробовать эндоскопические операции, поуправлять эндоскопом. Это не так просто, как кажется на первый раз. И так далее. То есть невероятное количество самых различных активностей, которые вы можете попробовать просто своими руками. А если вдруг вы это все прошли и, например, пробуете себя уже в качестве журналиста начинающего, то существует замечательный просто конкурс на сайте «Биомолекулы». Он проходит каждый год и посвящен именно медико-биологическим текстам. При этом не обязательно писать какой-нибудь заумный лонгрид. Можно написать, например, новость. Можно нарисовать комикс или инфографику. И это все тоже, да, подойдет. Я уже видел, как несколько раз выигрывали именно такие вроде бы простые формы. Даже календарь. Вот просто календарь, да, или еще что-то в этом роде, какая-то информационная вещь, которая рассказывает о той или иной медико-биологической проблеме. Так что на сегодня возможностей на самом деле очень много. Можно посмотреть лектории. Есть прям циклами специальные лекции по различным темам, там, по иммунитету, по инфекционным болезням, по токсикологии, в том числе бытовой. Например, это и Центр Архе у нас есть, и Арзамас, и Наука Про. Сегодня выбор просто невероятный.
Вы говорили в основном о таких интерактивных вещах. Не будет ли у человека разочарования, когда он столкнется с реальной медициной?
Тут я так надеюсь, что все-таки те люди, которые собираются в медицину, они понимают, что это прежде всего работа. Причем гигантская, ежедневная, ежечасная и на всю жизнь. То есть не бывает бывших медиков, да, это уже можно сказать с высоты прожитых лет, действительно так. Ты в любой момент можешь оказаться, не знаю, в какой-нибудь ситуации, где-нибудь или на улице, или в общественном транспорте. То есть всякое приходилось, и там при солнечном ударе человека затаскивать в фонтан, потому что это ближайший источник воды, ничего с ним не сделаешь, и при поперхивании помогать, и даже в самолете роды принимать такое тоже было. Да, и самое главное, конечно же, это учеба в вузе, ну, в медицинском вузе, она имеет еще одну дополнительную особенность. Это невероятный, просто гигантский объем информации, который нужно освоить. То есть не просто освоить, да, а запомнить. Поэтому, да, конечно же, нужно понимать, что, во-первых, учеба, а во-вторых, работа, она, конечно, будет выглядеть не так прикольно и не так няшно, как это будет на вот этих занятиях. С другой стороны, это же демо-версия, да, то есть вы просто видите хотя бы примерно, в какую сторону это дело направлено. Если вы видите, что нет, вы не можете совладать с иголкой, если она у вас постоянно падает из рук, если узел не завязывается, если вам страшно прокалывать даже вот эту вот кибернетическую кожу, да, а не настоящую человеческую, ну, может быть, вам не обязательно идти в хирурги, может быть, там подумать насчет психиатрии или педиатрии, например, что-то в этом роде.
Вот вы сейчас отвечали на вопрос, у меня все из головы не вылезала эта история про принятие родов в самолете. Мне кажется, такой интересный случай из реальной врачебной практики. Может, вы расскажете поподробнее?
Ну, все очень просто. К сожалению, люди не всегда ответственно относятся к своему, так сказать, состоянию. Да, это сейчас авиакомпании в основном не пускают беременных со сроком 8 месяцев и больше в самолет. Просто потому, что люди, опять же, не учитывают. Происходит очень резкое изменение давления. Если вы просто ради интереса возьмете с собой какой-нибудь прибор, фиксирующий давление в самолет, вы увидите, что она может упасть миллиметров на 150. Это прям очень ощутимо, это очень много. И получается, что это немного не те условия, которые на Земле. Первое. Второе. Человек в самолете может ощутимо нервничать. Повышается уровень адреналина, кортизола, прочих гормонов. И внезапно может начаться в том числе родовая деятельность. Это был Ил-86, летевший из Москвы в Сочи в 95-м году. По громкой связи объявили, что есть ли врачи, у нас тут женщина рожает. Естественно, я в том числе подошел. Врачей больше не было, то есть были две медсестры, и из врачей я был единственный в самолете. Поэтому, строго говоря, чем, опять же, хорош военный врач, что это такой универсал. То есть нас готовили, вот в отличие от гражданских врачей, которые выходят уже более-менее заточенными на какую-то работу конкретную, нас готовили как универсалов. То есть мы и зубы можем удалять, если что, мы и роды можем принимать, то есть мы принимаем во время учебы, это было просто в практических навыках, мы обязаны были принять 10 родов, например.
У меня возник вопрос по научную журналистику. Я просто помню, я был в летней экономической школе, и там выступала Ася Казанцева. Она вела краски блог по научной журналистике. Я у нее тогда учился. И она рассказывала, что, в принципе, учиться именно на журналиста, на научного журналиста, это не очень осмысленно. То есть осмысленнее получить сначала какую-то профессию, а потом уже заниматься журналистикой. Вот как бы, что вы об этом думаете?
В этом случае я с Асей абсолютно согласен. Именно потому, что это, понимаете, это очень специфическое направление, я бы сказал так. Вот научная и медицинская журналистика – это очень специфическое направление, которое сильно отличается от журналистики обычной. Потому что обычный какой-нибудь, ну, не знаю, событийный, то, что называется, человек, новостник, он просто приехал на место, снял репортаж, все. От него как бы дальше ничего не зависит. И в данном случае ему нужно знать просто, как правильно выставить кадр, да, и прочие именно такие специфические моменты, которому учат на журфаке. Это правда. А вот с научной и с медицинской тут все сложно. Просто потому, что если вы пришли, что называется, с нуля, вообще не будучи знакомым с профессией, и вас где-то мы этому поучили немножечко, то да, конечно, вы сможете писать, ну, например, какие-нибудь новостные вещи. Что вот такой-то человек туда-то пошел, там-то открыли то-то, там-то открыли такой-то завод и прочие вещи. Да, такие тоже есть, они называются социальщики. То есть и в медицинской журналистике, и в научной журналистике есть люди, которые освещают именно ту часть этой сферы, которая связана с социальными аспектами различными. Как это влияет на нашу жизнь, прочие действительно такие вещи, в которых не нужны особые знания. А вот если это аналитика, например, причем, что интересно, это ведь касается и любой другой аналитики. Биржевая аналитика, автомобильная, военная, все остальное, там все-таки нужны определенные знания. И здесь, когда вы уже поработали например, на практике, когда вы уже сталкивались либо с болезнями, либо с пациентами, либо, как в случае с наукой, вы знаете, что такое раскапывать, да, то есть это не при помощи лопаты делается, а при помощи специальной мерной пипетки, да, раскапывают буферный раствор или что-то в этом роде. Вы знаете, что такое ПЦР, вам не нужно объяснять, чем оно отличается от других методов исследования. Экономится куча времени, раз, и вы, скорее всего, не сделаете ошибку, это два. Потому что если вы владеете терминологией, если вы представляете, в какую сторону, например, движутся те или иные научные исследования, ну, тренды, грубо говоря. Если вы представляете себе, как ведется пациент в принципе, да, то есть как выстроен диагностический процесс, когда какие препараты назначаются, то вы гораздо быстрее поймете какую-то новость, скажем, из научного журнала, это во-первых, а во-вторых, вы сможете нормально побеседовать со спикером.
Все-таки, наверное, вернемся к науке и медицине в целом. Вы говорили про большое количество направлений. Какие вы считаете наиболее перспективными и куда больше всего сейчас ждут специалистов?
Я бы сказал так, везде ждут грамотных специалистов. Сейчас дефицит грамотных специалистов в любом направлении. К сожалению, так получается. У нас высокомотивированные, низкоквалифицированные люди как-то так очень захватили и науку, и медицину, и все остальное. Поэтому да, если вы пойдете в любое направление медицины и станете там грамотным специалистом квалифицированным, это будет просто здорово. Особенно, если вы будете пользоваться и международной прессой, да, и то есть вы будете владеть английским языком достаточно, чтобы читать специальную литературу, свежую, актуальную. Вот это будет просто великолепно. Но если говорить о некоторых перспективных вещах, то я бы сказал, что сейчас на подъеме, например, нейронауки. И все, что касается головного мозга, в том числе в смысле интерфейса головной мозг-компьютер, то, что называется нейроинтерфейс, не совсем правильно, это и реабилитация, которая с этим связана, и прочие вещи. Что интересно, в этом направлении есть где оторваться практически всем. И любителям программирования, и любителям железа, да, то есть создания этих приборов самых разнообразных, и любителям покопаться в головном мозгу в том числе, то есть, собственно, разобраться, как работают нейроны, как там связи между ними выстраиваются. Поэтому, да, действительно, там очень много самых интересных направлений. Туда приходят суперсовременные исследования, такие как позитронная эмиссионная томография, например. Туда вкладываются довольно неплохие деньги сейчас, поскольку эта тема, то, что называется, на пике, на подъеме. Это могут быть и различные кибернетические протезы, управляемые силой мысли и прочие вещи. Так что нейронауки сейчас на очень таком значимом подъеме. Кроме того, что еще? Различные междисциплинарные вещи, такие как, например, медицинская биоинформатика. То есть у нас есть биоинформатика сама по себе, а есть медицинская биоинформатика, то есть все, что касается именно медицинского применения. Мы смотрим, например, там расшифровываем микробиом наш, у нас там гигантское количество самых разнообразных бактерий живет внутри. И если пересчитать в штуках, то их даже больше, на пару порядков, чем наших клеток. Так что еще вопрос, кто в ком живет на самом деле. И вот наши взаимоотношения с ними, вы знаете, они очень сильно изменились. Точнее так, наше понимание взаимоотношений с ними очень сильно изменились за последние годы. Еще когда я учился, нам рассказывали о возможности перезаселения кишечника. То есть мы можем стерилизовать кишечник ионизирующим излучением и антибиотиками, а потом заселить туда правильные бактерии. Вот это всего-навсего 30 лет назад было. Сегодня мы понимаем, что это, конечно, полный бред. И еще одно, то, что касается медицины, это различная система искусственного интеллекта. Опять же, мультидисциплинарная вещь – это искусственный интеллект в медицине. Получается так. То есть это и нейросетки различные, это и программное обеспечение специализированное, и система обработки сложных изображений, и то есть такая техническая, суровая техническая вещь, которая действительно может помочь, во-первых, поставить диагноз правильный, во-вторых, расшифровать результаты исследований, и в-третьих, подобрать какое-нибудь персонализированное лечение. Вот, так что направлений очень много, они все наукоемкие в том числе, и туда идут деньги, вот в первую очередь в эти направления, поэтому можно, например, и в них тоже заглянуть.
Я еще хотел спросить, вот, допустим, кто-то послушал, вдохновился, понял какие-то лайфхаки и решил пойти. И какие вы дали, может быть, советы ребятам в плане, чтобы они не наделали ошибок, какой-нибудь там условный алгоритм? Может быть, какие-то ошибки вы совершили, которые не надо совершать ребятам?
Я вот первое скажу, что ошибайтесь. Не бойтесь ошибаться, это важно. Ошибки – это нормально. Это абсолютно естественный процесс. Наша жизнь, если мы посмотрим, она в основном состоит из ошибок. Если вам кто-нибудь скажет, что сейчас он вам расскажет о своих ошибках, чтобы вы не сделали свои, не верьте такому человеку, потому что его опыт для вас неприменим. Все, что рассказывает отдельный человек, случилось в его конкретной жизни, при стечении его определенных обстоятельств и так далее. Да, действительно. Поэтому еще раз важно, не бойтесь ошибаться. Пока вы не преодолеете этот страх, у вас не получится двигаться вперед.
Каждую неделю нам подписчики присылают вопросы там в комментариях, либо в плашку в Инстаграме, и мы эти вопросы потом задаем гостю. И первый вопрос, так как вы токсиколог, то стало интересно, в какой момент человек становится алкоголиком?
Да, это интересный вопрос. На самом деле человек становится алкоголиком с момента возникновения запоев. Это такая точка перехода из психологической зависимости в физическую. Потому что если мы говорим о первой стадии, да, то есть психологическая зависимость, там мы еще что-то можем сделать. И тут, ну, можно с некоторой натяжкой сказать, да, что он еще зависим, но все-таки не окончательно. Этого человека мы еще все-таки можем спасти, как-то вернуть, создать некую мотивацию. Что такое психологическая имеется в виду зависимость? Когда алкоголь становится решением для какой-нибудь проблемы. Неважно, это либо там, не знаю, какие-то неприятности в семье, поругался с родителями, или там сверстники не поняли, или проиграл в компьютерной игре, или там возникает вопрос, где заработать денег, да, вот это все давит, 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 и на каждую такую проблему ответом становится алкоголь. Почему? Ну, потому что он депрессант по своему фармакологическому действию, и он так приглушает деятельность нейронов немножко, и человеку становится все равно. Вот раньше у него в голове зудело вот это все, что вот а как бы что. А тут раз он чуть-чуть выпил, и ему сразу полегчало в этом смысле, отпустило, что называется. И этот эффект нравится, этот эффект запоминается, и головной мозг в следующий раз начинает подсказывать, что вот, а давай выпьем. Вот есть проблема, а давай выпьем, давай выпьем. И постепенно наличие выпивки становится поводом. То есть не повод под выпивку подстраивается, а наоборот. Если есть что выпить, все, это уже повод, можно считать так. Вот это как бы психологическая зависимость. И когда формируется физическое, то есть когда мы уже можем сказать, что все, назад дороги нет, это возникновение запоя. Что это такое? То есть, по сути, это этаноловая ломка возникает, да? Человек очень плохо себя чувствует физически, именно очень тяжело, очень плохо, до тех пор, пока не вольет в себя очередную дозу спиртного, да? То есть, в данном случае он выступает в своей роли наркотика, и если низкая концентрация в крови, человеку очень плохо. Концентрация поднялась, ему чуть-чуть полегчало, потом она естественным образом уменьшается, человек снова доливает, снова, 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 и вот так вот может быть несколько, 2-3 недели, например, таких вот эксцессивных возлияний, без возможности оттуда выбраться самостоятельно. Вот это все. То есть, это уже физическая зависимость. Этого человека мы потеряли, к сожалению. То есть, он сможет завязать на время, например. Но все равно при этом, при любом удобном случае, как только спиртное попадет в его организм, его обмен веществ это вспомнит, и он снова вернется на те же рельсы.
То есть, это вообще никак не лечится?
То есть, бывших алкоголиков не бывает, бывает только завязавшие.
То есть, единственный выход – это вообще перестать потреблять алкоголь?
Да, именно так.
И следующий вопрос. Можно ли стать врачом без образования?
Нет. Нет, конечно, врач у нас на сегодня – это категория, относящаяся к высшему образованию. То есть тут как бы без вариантов. Просто потому, что специалист получает сертификат определенный, то есть недостаточно диплома даже. Этого мало. Нужен еще сертификат специалиста, то есть нужно сдавать определенные экзамены. При этом желательно еще пройти ординатуру, получить специализацию и опять же получить еще один дополнительный диплом. Врач, в общем-то, учится всю свою жизнь. На самом деле, если прикинуть, сколько времени уходит на учебу, ну, так если все это вместе сложить, то лет 10 минимум. Это минимум. Без образования там делать вообще нечего, абсолютно. Врач учится каждый день. Я до сих пор открываю свой день чтением специальной литературы, да, то есть у меня есть такой ряд закладок по журналам. Я по ним с утра пробегаю, и только после этого начинаю свой нормальный рабочий день. Это уже вошло в привычку, и без этого никак. Надо оставаться в курсе актуальной медицинской информации. Она меняется очень быстро. Когда мы учились, нам говорили, что обновление, такое двукратное нарастание, идет за 5 лет. А сейчас похоже, что года за 2, может быть, даже за год. То есть гигантское количество информации на тебя вливается, и нужно оставаться в этом потоке, иначе смоет.
Следующий вопрос. Сейчас у нас до сих пор бушует коронавирус, который сильно изменил нашу социальную реальность. Об этом не поговорил только ленивый. Но наших подписчиков интересует, какие будут заболевания ближайших 100 лет. Вот какие-то вот такие крупные, серьезные. Можно ли это прогнозировать?
Ну, прогнозировать можно с трудом, как вы понимаете, да, мы и на 50 лет вперед не заглянем. И это первый момент. Второй момент, что не прислушиваются в основном к этим прогнозам, то есть их не запоминают и не могут потом сказать, а точно ли это было предсказано или нет. Потому что, если говорить о коронавирусной пандемии, в общем-то, это было понятно где-то с начала 2000-х годов. Когда пришел первый SARS в Китай, то, что называется атипичная пневмония, так вот, когда он пришел, то специалисты очень так в один голос даже заговорили, очень дружно, что, ребята, следующая крупная пандемия будет коронавирусной. Скорее всего, да, потому что мы движемся в сторону летучих мышей, а у них этих коронавирусов, как у Матроскина Гуталина. Поэтому и в 2012 году у нас появился коронавирус MERS, ближневосточный респираторный синдром. И вот в 2019 году мы получили COVID-19 из SARS-CoV-2. Если посмотреть, что там дальше, то этих коронавирусов еще очень много. На самом деле там огромное количество самых разнообразных вариантов. Вопрос в том, какой из них сможет перескочить на человеческую популяцию. Потому что вот эта вещь как раз непредсказуемая. SARS-1, у него плохо получилось. У Мерса тоже плохо получилось. Почему? Непонятно. То есть мы пока не можем ответить. Мы изучаем эти вопросы до сих пор. Но вот этого SARS-2, у него получилось просто здорово. Да, это действительно так. И что интересно, такие ситуации-то в мире уже были неоднократно. Достаточно вспомнить корь. Мы уже как-то привыкли к тому, что она наша человеческая. А на самом деле ей всего-навсего 1000 лет. То есть это не такая уж старая инфекция. А 1000 лет назад она была чумой крупного рогатого скота.
Следующий вопрос как раз тоже посвящен коронавирусу. Чем отличаются вакцины различно от коронавируса?
О, это тема на отдельную лекцию.
Если тезисно коротко.
На самом деле, конечно, если совсем очень коротко, то это различными платформами, да, то есть они готовятся по разным принципам. Но суть остается одна и та же. Мы должны ввести некий обучающий материал внутрь нашего организма. Этот обучающий материал может быть, например, кусочком вируса, может быть цельной тушкой, но убитый, инактивированный. Мы можем попросить наши клетки временно посинтезировать какой-нибудь вирусный белок. Такое тоже может быть. И так далее. То есть вариантов много. Но самое главное, что все вакцины работают примерно одинаково. То есть они провоцируют иммунный ответ, собственно говоря, они для этого и сделаны. Почему разные? Тут довольно интересно. Во-первых, бывает так, что некая технологическая платформа уже развилась и уже была готова к тому, чтобы прийти в практику, да, и просто вот подвернулся первым ей на пути коронавирус. Так случилось, скажем, с технологией МРНК-вакцин. Если говорить, например, о векторных вакцинах, которые относятся в том числе и наш спутник, например, то по этой технологии уже была сделана вакцина, но про нее как-то забыли. В 2019 году получила разрешение вакцина против лихорадки Эбола. Это очень тяжелое такое африканское заболевание. К счастью для человечества, оно местное, локализованное, то есть природно-очаговое, то, что называется. И передается только контактным путем, не воздушно-капельным. Просто потому, что там летальность под 70%. Поэтому, да, лучше бы она не передавалась воздушно-капельным, иначе нам коронавирус цветочками покажется. Так вот, да, действительно, есть самые различные варианты. И мы как бы за ними, за всеми следим, развиваем технологии. И нужно понимать, что, да, с развитием науки развиваются и вакцины в том числе. То есть главное наше движение – это максимальная эффективность при максимальной же безопасности. Там есть и другие нюансы, то есть идеальная вакцина, например, желательно бы вводить ее, может быть, даже не инъекционно, а, например, просто либо закапать в рот, либо пшикнуть в нос, ну, какую-то простую процедуру провести, чтобы человека не сильно испугать. Желательно, конечно, чтобы при этом достаточно было ввести одну дозу, и чтобы этого на всю жизнь хватило. Но, как обычно, идеал недостижим. С другой стороны, если вдруг кто-нибудь в это направление пойдет, а вдруг вы как раз сумеете создать такую универсальную, уникальную вакцину, чтобы один раз и на всю жизнь, как было, это было бы, конечно, здорово.
И у нас последний вопрос, и он звучит так. Я боюсь крови, но хочу заниматься медициной. Что мне делать?
А вы знаете, есть масса самых различных специальностей, в которых с кровью вообще не сталкиваются никогда. За исключением какой-нибудь, не знаю, такой хитро выдуманной казуистики. Есть, например, медицинская психология. Есть психиатрия. Есть терапевтическое направление, которое целиком состоит из направлений отдельных, да, уже, в которых с кровью пациента, ну, не пересекаются. Ну, тот же гастроэнтеролог. Когда он с ней столкнется, если это будет желудочно-кишечное кровотечение, и то, скорее всего, такой пациент уйдет к абдоминальному хирургу, например. Есть, не знаю, нефрологи, эндокринологи и прочие-прочие специалисты, они напрямую с кровью не пересекаются. Кроме того, если уж совсем-совсем хочется отдалиться от этого, есть лучевая диагностика. То есть огромное направление, пожалуйста, и компьютерная томография, и ультразвуковые исследования, и МРТ. Там крови нет вообще в принципе никогда. То есть это огромное направление. Поэтому выбрать в медицине есть что. Вы можете быть даже, скажем, медицинским физиком. С кровью вы не столкнетесь. Медицинским биохимиком вы с ней столкнетесь только в виде препарата, да, и она будет либо обесцвечена, или это будет сыворотка, или под консервантом, или что-то в этом роде, то есть не та живая алая, которая бьет из пациента. Поэтому, если вы хотите в медицину, для вас есть масса самых различных возможностей.
Условно, если я вот захотел пойти в медицину, боясь крови, там же разве не будет такого, что на первых курсах будет общая подготовка для всех медиков, и я там все равно с ней буду сталкиваться?
Естественно, это да. Но как я сказал, что если вы пойдете, скажем, по стезе физика, то вы будете учиться в МФТИ, например, или в Бауманке, или где-нибудь в другом месте, а в медицину вы придете только потом. То же самое касается медицинских химиков и прочих специалистов, которые учатся в других вузах, не в медицинских. Так-то да, конечно, придется учитывать, что действительно есть и своя подготовка специальная, и я бы не сказал, что кровь – большая проблема. Большая проблема – это анатомия первого курса. Вот через анатомичку, как раз через горнило анатомички, проходят далеко не все. Кто-то падает в обморок, даже в военно-медицинской академии такое было, мы ловили наших коллег из обмороков. Ну, это непривычно, скажем, это сегодня, когда существует интернет и куча видео всякого разного характера, то к смерти как-то можно чуть-чуть адаптироваться, да, ну, по крайней мере, к виду таких людей. А лет 30 назад это было очень проблематично, да, увидеть мертвого человека где-нибудь. Поэтому, если они в таком количестве и в таких неприглядных видах были в анатомичках, ну, некоторых это шокировало. Если вам прям очень хочется в эту профессию, еще раз повторюсь, что есть и бескровные методы обучения медицинским специальностям.
Спасибо огромное.
Да, ребят, спасибо большое. Да, тоже было приятно с вами пообщаться. До следующих встреч.
Спасибо, что послушали второй эпизод «Мама, хочу стать». Подписывайтесь и ставьте звездочки в Apple подкастах. Это помогает подкасту расти в рейтингах. А в следующем выпуске мы поговорим с создательницей проекта «Синхронизация» Машей Бородецкой.
Кстати, вы можете задать вопрос Маше в соцсетях «Кругозора» ВКонтакте или Инстаграм. Просто наберите в поиске «Кругозор Медиа». Ссылки на них будут в описании к подкасту. До встречи через неделю. Пока!